С вами говорили о продвижении Лесопор, да, вот первой серии, которая ну, по-разному к ней относится. По сути, лесопорный, и кто-то называет это лесопорный монах, а кто-то говорит лесопорный послушник. Ну вот, поэтому тут экономический статус такого человека, он несколько двояк. С одной стороны, он...
И не монах,
да,
и не
монах,
послушник.
Потому что обеты он и не давал. Но с другой стороны, все-таки, как мы с вами видели из того чина, и вот пострижение Лесофора, оно воспринималось как начаток святого образа. И таковой человек тоже в молитвах ему и спрашивалось благодать для того, чтобы он неотлучно до скончания жизни своей пребывал в монастыре. То есть таким образом, ну, по сути, уже как становился на монашеский путь. Ну и мы знаем то, что лесофорных послушников их уже там представляли к хиротонии, и рукополагали в деканов, священников. То есть это свидетельствует о том, что он все-таки лесофор. Но вместе с тем, однако же, вот пока он, такой человек, не является официальным монахом. И уже, конечно, и сам чин такой он достаточно скромный. А вот уже пострижение в мантии, то есть это уже в малую схему, это непосредственно то, что мы с вами именуем монашество, да. Вот как раз вот этот чин, он и более продолжительный, и более торжественный, и уже там, конечно, совершаются и некоторые обеты, да, даются человеку. И уже вот этот чин пострижения Малусхима, он имеет даже много чего вот общего в плане параллели с таинством крещения. Но об этом я скажу сейчас чуть подробно. То есть обычно пострижение монашества, да, вот мантию, или малую схему, как, вот как хотите, можете называть. Вот это и все правильно, все эти наименования. Оно совершается, но по мысли богослужебных книг, оно должно совершаться на литургии после малого входа. Там поются, помните, тропари на литургии после малого входа. И вот в конце пения этих тропарей там непосредственно должен совершаться вот такой монашеский постриг. Ну, а на, как правило, на практике уже, которая сложилась на протяжении продолжительного времени, вот такой постриг, он, как правило, совершается в небогослужебное время. Ну, то есть для того, чтобы удалились из храма те, кто такие праздные,
любопытствующие,
да, и остались только те, кто действительно может молитвенно разделить святость этого момента, когда умрет, там, ну, не знаю, раб Божий такой-то, и родится монах такой-то, а уже с новым именем, да, и уже с новым, конечно, с новым долгом исполнения тех обетов, которые он даст при пострижении монаха. А как правило, вот монашеские постриги их приурачивают к периоду постов, ну, многодневных. Очень часто такие постриги великими постами совершаются, иногда и малые посты, Рождественский, Петров, Успенский, но, как правило, все-таки это период Великого Поста, потому что само по себе монашество воспринимается как некий подвиг сугубого покаяния, а пост – это время действительно такового покаяния. Поэтому именно, да.
А имя сам выбирает?
Нет, ни в коем случае это именно выбирает постригающий человек. Постричь монахи, вот как, то есть пострижение монахи, оно считается канонически законным тогда, когда человек, во-первых, делает это добровольно, да, то есть вот всякий, вот помните, в истории Отечества нашего были случаи, когда определенные представители царствующего дома, они нелюбимых жен, они постригали насильно монахи. С точки зрения канонической, такие пострижения не имеют никакой силы, потому что должно быть свободное волеизъявление человека. Если же такого волеизъявления нет, то человек, получается, ну, как бы с точки зрения канонической, монахом не является. Ну, тогда-то, правда, об этом не спрашивали, является, не является, постригли и отправили в монастырь. Но тогда были просто такие времена, это вот там какой-нибудь это век 16-й, 17-й, да, уже 18-м, как правило, таким не занимаются. Вот, значит, Что еще надо сказать? А, ну еще другое важное условие совершения монашеского пострига – это, помимо свободного волеизъявления, это предварительный искус. То есть человек, он не сразу, нельзя человека постричь монашка. Но я не беру сейчас редкие случаи, исключения, например, когда человек находится на смертном одре. Да, или же и там, если человек имеет духовное образование, то есть так, в таком случае для него вот как вот этим периодом искуса, послушничество будет его пребывание в духовной школе. Ну и тоже важное условие, это очень важное, это то, что на пострижение монашества нужно благословение правящего архиерея. Потому что бывает такое, что без благословения архиерея кто-то там тайно постригает кого-то, и в результате там появляются какие-то тайные монахи, тайные монахини. Они порой вот не живут в монастыре, а живут вот где-то там по домам, живут мирской жизнью, да, но и при этом как-то о себе заявляют, что они какие-то тайные монашествующие. Одно время это было действительно оправдано в советские годы, когда монастыри были закрыты, и многие архиереи находились в заточении, и возможности получения благословения на монашеский постриг таковых был... Добрый вечер.
Бочка, в которой нам как-то можно...
Ну, а тогда надо было перед занятием ко мне подойти, чтобы я взял текст, листочек с вопросами. А сейчас уже я просто не смогу туда
запустить. В другой день можно.
Ну, завтра, если есть у вас завтра возможность.
Да.
Давайте, когда завтра?
Когда вам нужно?
Ну, у вас завтра занятия есть?
Да, есть, но...
Ну, после ужина, давайте после ужина.
Да,
давайте.
Спасибо, Сергей.
Да, вот. Да, ага. Видите, сегодня просто это перед... Время жатвы. Перед
сессией.
Все сразу начали закрывать долги. Вот. То есть, как бы, тогда это было оправдано. Понятно, что когда уже появились монастыри и так далее, вот наличие каких-то тайных монахинь, монахов, оно, ну, как-то вызывает... так скажем, настороженное отношение к таковым. То есть обязательно благословение епархиального начальства. Ну и тоже монашество может постричь только тот, кто сам имеет монашеский постриг. Как правило, это постригают игумены монастырей. Ну это естественно, потому что если он будет подвязаться вот в этом монастыре, то естественно и логично, и правильно, чтобы таковой постриг совершил именно игумен. Но бывает, что с благословения игумена за его отсутствием или же за, ну, там, ввиду там, то, что он там болеет, он может какому-нибудь должностному лицу в монастыре, там, например, духовнику или, ну, как правило, там, благочинному. Но это очень редкий случай, из ряда вон исходящий, когда такое совершается. Иногда постриг совершает сам епархиальный архиерей, который тоже является монахом. Вот. Сам по себе чин монашеского пострига, он достаточно продолжительный. Начинается он с того, что желающего принять монашеский чин, его раздевают и одевают на него белую рубашку. Такую бедную рубашку, не просвечивающуюся, как знак того, что человек приходит к монашескому житию нагим. То есть, ну, как бы, что он же и будет отрекаться от всяких стяжаний, вместе с тем, он, как бы осознавая свою греховную наготу, да, то есть, что осознавая, что вот он... нуждается вот в этом подвиге покаяния для своего спасения. Поэтому он разоблачается и на него надевает белую рубашку. Кстати, тоже обратить внимание, параллель с крещением. Да, то есть тоже, когда человек свлекается вот ветхих каких-то своих одежд и облачается в новую. И вот этот человек потом, вот, когда вот он облачился, он в окружении монахов, которые прикрывают его мантией, ну там братья, он начинает ползти, именно ползти по отношению к алтарю, где его ждет настоятель, да, игумен монастыря. Вот он его ждет на амвоне. А вот этот, ну, так скажем, желающий монашества, он ползет, действительно. Может быть, видели монашеский постриг когда-нибудь. Вот он ползет, и в это время хор поет особый текст, очень умилительный текст из службы «Недели о блудном сыне». «Недели о блудном сыне». Помните, там есть такой текст. «Объятия отче отверстиями, почися, блудно бо мое, Блудно бо моей жди в житие, на богатство неиждеваемое взирающий дрот твоих спаси, ныне обнищавшее мое, да не презревши сердце. Тебе бо, Господи, в умилении зову соверши, хочи на небо и пред тобой. Ну, вот я переведу на русский язык. Поспеши открыть предо мной объятия Отца, ибо я в блуде растратил свою жизнь, но ныне взираю на неоскудевающее богатство твоих милостей. Не презирай мое обнищавшее сердце, ибо к тебе с умилением взываю. Согрешил я, Отче, пред небом и пред тобой. Ну, то есть, человек, осознавая свою греховную жизнь, осознавая то, что он нуждается в особой божественной благодати, что вот он избирает для себя такой особый путь сугубого служения Богу, его святой церкви монашеству, вот он вот так вот ползет. И как бы ползет из притвора вот в к амвонам, он сопровождается старшими монахами, которые прикрывают его своими мантиями. Причем интересно, что вот этот тропарь, он поется трижды, вот объятия отча. И причем, то есть получается, что вот, грубо говоря, если разделить от притвора до от притвора до амвона вот это пространство, то получается, вот первый раз пропели, он когда поет, он ползет. Там, раз, закончили, пение останавливается, канонарку угошают славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и хор второй раз объятия отча начинает петь, он дальше ползет. То есть это такой интересный нюанс. И вот когда уже вот эта процессия, да, вот достигает амвона, игумен, он обращается к вот этому желающему монашеского жития с такими словами. Бог мудрый, яко отец чадолюбивый, изря твое смирение, истинное покаяние чада, яко блудного сына приемлет тя, кающегося, и к нему от сердца припадающего. И прикосновением руки игумен дает знак, чтобы вот этот постригаемый, чтобы он встал. И далее вот игумен спрашивает. То есть тут важно, чтобы сам человек дал ответ. Вот, зачем он пришел, приполз. Да, а он задает вопрос. Что пришел, если братья, припадая ко святому жертвеннику и ко святой дружине сей? Постригаемый отвечает. Житья, желая житья постнического честной отче. Ну, то есть показывает, что монашеского житья. А вот интересно, что монашеское житие называется здесь житием постническим, потому что монахи действительно, они вот в русской церкви, по крайней мере, так, греки, они, конечно, в этом плане соблюдает этого, а в русской церкви соблюдается, что они не едят мясо вообще. Монахи не вкушают мясной пищи.
Но греки, по-моему, тоже не едят.
Не, они едят. Вот мои знакомые были в греческих монастырях, но на фоне не едят.
На фоне, вот на такие, фоне точно не едят.
Да, они. На фоне не едят, а вот именно такие греческие материковые монастыри там...
Баранинку-то любят.
Там, вот, да, они там кушают. Значит, а далее игумен уже более точно спрашивает. Он говорит, желаешь ли сподобитесь ангельского образа и в чинену быть лику иночествующих? Постригаемый отвечает, ей Богу содействующих честные отчи. То есть, и это да. Игумен далее произносит поучение, в котором напоминает постригаемому о том, что сам Христос невидимо присутствует вот здесь, вот, и он слышит то желание, которое высказывает постригаемый, то есть вот, что он не просто это пред людьми говорит, вот это свое желание, но и при окружающих. И далее он задает вопрос о том, насколько вот это желание, ну, насколько свободно и ничем не продиктовано. Вольным ли своим разумом и вольным ли своей волей приступаешь ко Господу? Ну, естественно, тогда, когда там постригали кого-то насильно, там вот эти далекие времена, то там, конечно, за кто-то, за другого ответа. И однажды там был такой случай, что кто-то за другого вот эти все обеты дал, ну, как ответ, как восприемник, как, знаете, крестных, крестный за младенца.
Его и постриг.
Да, ну, то тогда там уже начали разбор полетов, и тогдашний патриарх, я не помню, кто там, Иоаким, что ли, был, или кто-то, он сказал, что вот как раз монах тот, кто...
Говорит.
Да. Да, тот говорит, что ей Богу содействующие честные очи. Далее игумен спрашивает, не от неки ли нужды или насилия? Ну, потому что действительно кто-то может убежать вот для решения каких-то своих проблем или там находившись там в бегах и так далее. Он отвечает, не честный отче. Ну и уже удостоверившись в том, что постригаемый избирает вот этот чин добровольно, игумен принимает от него монашеские обеты. А именно он задает вопрос: «Прибудешь ли в монастыре и в постничестве даже до последнего твоего издыхания?» Ответ: «Ей Богу содействующие честные очи». Далее: «Хранишь ли себе самого в детстве и целомудрие и благоговение?» «Ей Богу содействующие честные очи». «Хранишь ли даже до смерти послушание к настоятелю и ко всей Христе братии?» «Ей Богу содействующие честные очи». «Прибудешь ли даже до смерти в нестяжании, вольной Христа ради во общем житии, в сущей нищете, ничтоже себе самому стяжевая или храня, разве я же на общую пользу, и се от послушания от своего произволения?» «Ей Богу содействующие честные очи». «Приемлешь ли иноческого общежительного жития уставы и правила святых отец составленные и от настоятеля тебе подаваемые? Ей честные очи приемлю и с любовью лобызаю я». «Претерпишь ли всякую тесноту и скорбь иночеству жития царствия ради небесного? Ей Богу содействующие честные очи». То есть вот по сути, вот если все эти вопросы смотреть, они сводятся к трем основным обетам. Это монах дает обет послушания нам, отречение от мира, да, то есть пребывание в обители, и дает целомудрие обет. Да, и обет целомудрия. То есть его безбрачие. Ну и уже далее игумен, он после этого, он игумен после этого дает наставление вот тому, кто только что вот эти обеты преподал, о смысле монашеской жизни. То есть там говорится о том, что главное, что на что необходимо обязательно сделать свои усилия. Ну и в конце он спрашивает о том, обещает ли инок прибыть в своих обетах, на что инок отвечает, естественно, утвердительно. И далее игумен говорит: «Си щедрый оба Бог да восприимет и обымет и защитит, и да будет истина тверда от лица вража, возлегая и восстая с тобой, и услаждая и веселяя сердце твое утешением святаго своего духа». А далее игумен, он полагает книгу на главу постригаемого и читает молитву, в которой просит Бога наставить инока на путь истины, ограждать его благодатью своей и, конечно, благодать святаго духа, и даровать ему терпение, потому что житие монашеское, оно все-таки непростое и сопряжено с многими искушениями. И уже потом на Евангелие полагаются ножницы. Игумен читает еще одну молитву. Да, вот, и постригаемому уже потом говорит, вот уже после этой молитвы, говорит: «Се Христос невидимо здесь предстоит. Вишь, яко никто же тебя принуждает прийти к образу сему. Вишь, яко ты от своего произволения хочешь обручения великого ангельского образа». И когда уже еще раз утвердительно отвечает постригаемый, то тогда игумен, он подает, ну даже как, вот у нас владыка делал как, он просто берет вот эти ножницы от Евангелия, как это для руки самого Христа, да, с Евангелия, на Евангелие положили, да, берет с Евангелия, бросает на пол и говорит: «Возьми ножницы и подашь мне я». Ну, то есть, и нового постригаемый, там он берет эти ножницы, подает, как знак того, что вот действительно, ты сам эти ножницы принял, а тебя не постригают насильно. То есть, потом он второй раз бросает и говорит: «Возьми ножницы и подашь мне я». Вот повторно поднимает. И третий раз бросает и говорит: «Возьми ножницы и подашь мне я». Тот отдает игумену ножницы. И далее игумен говорит: «Все от руки Христова приемлюши я», то есть ножницы, «вишь, кому обещеваешься и кому приступаешься, и кого отрицаешься». Затем игумен произносит слова, которые, кстати, имеются в таинстве крещения, что вот тоже так, символично. Он говорит: «Благословен Бог, хотя и всем человеком спасися, и в разум истинный прийти». А потом берет ножницы и крестообразно постригает главу вот этого инока. Он говорит: брат наш, и далее называет его уже новое имя, пострезает волосы главы своя в знамение отрицания мира и всех, я же в мире, и во отвержение своей воли, и всех плотских похотей во имя Отца и Сына и Святого Духа. То есть вот впервые слышать свое монашеское имя. Пострижение волос, кстати, в древности воспринималось именно как знак сугубого послушания Богу. Да? Вот, кстати, и при пострижении, кстати, при крещении тоже постригаются волосы. Помним, да, и при поставлении на степень клира, вхождении в церковный клир тоже постригаются волосы. Это вместе с тем, это знак некого начала нового этапа уже, который связан с послушанием Богу. Но вообще перемена имени — это очень важный момент. Почему? Потому что как бы это напоминание иноку, что все, что тот вот человек, который жил до этого в миру, который страдал различными страстями, похотями, который сообразовывал свою жизнь с законами человеческими, что все, теперь он другой человек, ему дается новое имя. Он как бы он из перемены имени должна быть сопряжена с переменой образа жизни. То есть он должен уже вести себя совсем иначе. Он должен жить уже не с законом мира сего, а с законом Божиим. Он должен оставить все эти страсти, пороки, которые были до этого у него в миру, какие-то мирские привязанности, и уже жить совсем по-другому. И в знак вот этого тоже, того, что он теперь облегся в особую благодать монашествующую, он облачается и в отдельные предметы монашеского облачения, на каждый из которых игумен, который вот одевает на монашествующего эту одежду, он читает особую молитву. То есть каждая одежда игумен благословляет, подает постригаемому, который принимает ее, целует саму одежду, да, вот этот предмет одежды, и целует руку игумен. И на каждую, на каждый предмет одежды своя форма. Ну, кстати, вот то же самое при крещении, помните, там вот риза дается, уже своя, читается одежда, ризом подошли. Вот, значит, первое, во что облачается вот этот человек, это подрясник, да, он там назван власеницей. То есть мы помним, он такой сначала приполз белый, да, такой одежды длинный, теперь ему одевается подрясник. Значит, одевается он со словами: брат наш, там, Иов, к примеру, облачается в хитон вольной нищеты и нестяжания всяких бед и теснот претерпения. Затем...
А почему лосиница?
Ну, она так называется.
Она, а из чего она?
Ну, сейчас, конечно, она не... Шерсть? Раньше это делалось из шерсти, поэтому называлась лосиница. Причем из губы шерсти. А затем иноку одевается параман. Это такой вот четырехугольный плат, шитый с изображением страстей Христовых. Вот именно орудий страстей Христа, копья, трости, там, то есть такой вот интересный такой плат. И он надевается на спину, да, вот этот плат, параман называется. А впереди там такой крест деревянный, который с этим параманом связан с такими ниточками. То есть получается, он как бы одевается, и на человеке вот здесь впереди крестик, но он носится под подрясником, но уже в такой жизни. Здесь его на подрясник одели, а так под подрясником всегда. Вот. Значит, и знаменует собой вот то, что монах, он должен уподобляться Христу при терпении вот страданий, каких-то лишений, бед, и вот должен, вот как Господь терпел и нам делил, да, вот тоже должен все безропотно переносить. Он читает, игумен читает такие слова, одевая вот этот параман. Брат наш примет параман в обручение ангельского образа, во всегдашнее воспоминание благаго Иго Христова, приемлет же и знамени креста, во всегдашнее воспоминание распятия и смерти Господа. Далее на инока надевает рясу, да, с такими словами: одежду веселья и радости духовные, во отложении и попрании всех печалей и смущений, во всегдашнее же его о кресте веселья и радования. Далее пояс ему дается, да, во умерщвление тела и обновление духа. Потом все это накрывается мантией, такая безрукавка, как накидка, как плащ. в ризу спасения и в броню правды. А затем надевается клобук. Клобук — это вот как такая камелавка, такая цилиндрическая, да, с наметкой черной. И читается: шлем спасения и непостыдного упования, во еже мощи ему стать и противо всех козням дьявольским, знамени духовного любомудрия. И в конце надевается сандалия, то есть вот интересно, что вся одежда, по сути, ему меняется, да? Во уготовление благовествования мира. То есть вообще, если мы посмотрим вот эти формулы, которые читаются во время облачения в определенный предмет монашеской одежды, то все они напоминают о двух вещах. Во-первых, о терпении, но вместе с тем и о радости и веселье. То есть монашеское житие, оно не только житие многоскорбное, да, потому что тогда бы все бы просто разбежались, да, но и таковому человеку, который отказался от каких-то мирских удовольствий и радостей, Бог будет давать радости и другого плана, радости духовной, которые даже более превосходят даже радости телесные, да, дают человеку особое духовное утешение, вот что. И после того, как уже все, монах во все облачен, ему даются четки. Четки, это, ну, четки, все знают, с такими словами. «Прими, братья, имя называют, меч духовный, и же есть глагол Божий, ко всегдашней молитве Иисусове. Всегда во имя Господа Иисуса в уме, в сердце и в устах своих имейте должен еси». То есть действительно четки являются неотъемлемой принадлежностью монаха, потому что вот каждому монашествующему дается духовник потом уже, и духовник назначает определенные правила, и дело не монаха, оно составляет не только из посещения богослужений, но и из келийного правила, да? И вот как раз келийное правило, оно во многом состоит из чтения молитв по четкам. То есть ему выставляется определенное количество молитв Иисусовых, и вот он должен научиться к тому, чтобы чем больше читать постепенно, да, тем более его ум будет вот эти слова молитвы погружаться, и тем более вот он будет, ну, освещаться и сам освещать других. Да, вот через эту молитву Иисусову вот он будет ходить в состоянии исихии, внутреннего мира и покоя. Ну и помимо четок человеку дается крест, там такой постригальный крест в руку дается, как напоминание о подвиге крестоношения. И помимо креста монаху дается такая большая длинная постригальная свеча в руку тоже. И говорится: брат наш какой-то восприял из себя обручение ангельского образа и оболкся есть во вся оружие Божие, во еже мощи ему победите всю силу и брани начала властей и миродержателей тьмы века сего. То есть вообще надо сказать, что воинская символика, вот как мы увидели, она играет важное место в монашеском постриге, потому что если всякий христианин воин Христов, да, то монах тем паче, это как бы передовик, такой духовный спецназ, потому что он себя полностью абстрагировал от каких-то мирских забот и полностью вот сосредоточился на изучении вот этого воинского искусства. И все его вот эти одежды, это как одежда военного, которого там шлем, щит, а щетки его молитва, которая будет сопряжена с этим четким, это как меч духовный. Да, и вот именно. И не случайно потом уже во время монашеского пострига, вот после того, как он облачен, будет читаться отрывок из послания апостола Павла к Ефесянам, где прямо, то есть это вот после облачения читается отрывок, где прямо апостол Павел вот говорит о том, что христианин должен быть готов к борьбе, к духовной брани. Я зачитаю. «Братья, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый, и все, преодолев, устоять. Итак, встаньте, припоясав чресло вашей истинную, и оболкшись бароню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир». Ну, видите, то, что отсюда это все было. Слова молитв при облачении. «А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавые, шлем спасения, а возьмите и меч духовный, который есть глагол Божий». Да, то есть, таким образом, мы видим, что монашеская...
Значит, можно сумку?
Да, конечно, возьмите. Да, что монашеская... вот эта одежда, она вот прямо как по апостольскому благовестию вот, и одевается в таком порядке, какой смысл имеет. И далее уже читается вслед за апостолом евангельское учение, которое содержит, оно такое составное из двух фрагментов из Евангелия от Матфея, содержит в себе философию монашеской жизни, вот так можно назвать. Там такие слова. «Кто любит отца или мать более меня, нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот не достоин меня. Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я упокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо как кроток есть и смиренно сердцем, и обрящите покой душа ваша. Иго бу мое благо, и бремя мое легко есть». То есть тут два отрывка. Одно говорит о том, что вот любовь к близким, которая превосходит любовь к Богу, она является препятствием к служению Богу, к следованию за Ним. И тот, кто приходит ко Творцу, он получает утешение, потому что иго, которое возлагает Бог, оно не тяжко, когда ты вместе с Богом его несешь, укрепляемый божественным благодатью. Ну, то есть, таким образом, как бы монашество – это, по сути, такая наиболее радикальная форма следования призыву Христа к совершенствованию, к самоотвержению и несению Христа. Но вместе с тем это иго благое, иго Христовое, то, которое инок возлагает добровольно на себя. И во всем он будет стараться в своей жизни подражать кроткому Христу, который безропотно нес свой крест, как и инок, безропотно до последнего своего вздыхания должен пребывать в монастыре и нести свои какие-то скорби, лишения, притеснения. Вот. А что касается, вот как бы буквально пару слов еще у нас есть время, да? Есть? О, как раз успеем. А что касается, вот пару слов сказать про пострижение в Великую Схиму. По сути, чин пострижения в Великую Схиму, да, он представляет собой, по сути, повторение пострига в Малую Схиму. Ну, только лишь с некоторыми добавлениями, ну и изменениями. А так вот именно, грубо говоря, во многом это все чины похожие друг на друга. Ну, в частности, вот чем только постриг в Великую Схиму отличается от пострига в Малую? Ну, что читаются более пространные молитвы иные, да? Ну и поучение игумена, которое он говорит новопостригаемому уже схимнику, оно более пространное. А остальное, вот произнесение обета, пострижение, облачение, монашескую одежду, все то же самое.
Имя меняется.
Имя опять меняется. Имя опять меняется, потому что как бы это новый путь. Как бы, ну так скажу, это новый путь в рамках монашества, но оно человека предполагает, вот этот путь предполагает более тщательного, более такого вот глубокого молитвенного делания, да, и более такой более серьезной подвижнической жизни. То есть, если монашество само уже по себе является подвигом, то схимники – это люди, которые, по сути, призваны уже к глубокому молитвенному аскетическому подвигу. То есть, уже молитва Иисусова для них. Если для рядового монаха это вот как тоже некое духовное упражнение, к которому он регулярно прибегает, то уже для схимника и для него это обязательное условие его схимического подвига, это вот это постоянное пребывание в молитве Иисусовой, да, то есть это вот. И действительно, там, читая жития, особенно афонских некоторых схимников, у них это действительно доходило до того, что вот я помню в начале 20 века, ну, то есть не я помню, то, что я так долго не живу, но вот в любом случае, то есть мне попадались воспоминания одного очень интересного случая, который был описан разными очевидцами, что умер какой-то схимник на Афоне, а он вот, тоже вот, он творил постоянно молитву Иисусову. И после его смерти его рука еще там на протяжении нескольких часов перебирала четки. Потому что настолько уже было отработанное движение, что уже вот даже после его смерти рука продолжала вот эти четки перебирать.
Так у банкиров когда не на деньги.
Да, ну не знаю. Вот. Единственное, что вот тоже надо сказать, при пострижении в великую схиму, вот к обычным монашеским одеждам, которые, ну вот, на малую схиму, одевались, еще добавляется аналав. Аналав называется. То есть это такой передник. Это много, вы видели, я думаю, все вы видели схимников, ну, по крайней мере, на картинке. И вот как у священника и петрохиль такая есть, да, как такой фартучек, грубо говоря, да, то и у схимника тоже есть такой аналав, вот тоже как и петрохиль. И там на ней такие кресты написаны, там нарисованы большие, там орудия страданий Спасителя. Там написано там Пресвятой, Святый Божий, Святой Петр, Святой Бессмертный память у нас. И еще аналав, он предполагает еще и куколь, то есть есть вот то, что впереди спускается, а есть такой на голову тоже как капюшончик, и там тоже крест, там тоже надписи такие, как бы аскетические, символические изображения. Ну, в качестве надписи там вот святые, Пресвятое, потом вот это там сердце чисто созиждение Божие, Дух прав на его трудно, и там путь неправда отстави от меня и законом твоим помилуй меня. А в основном, конечно, основным изображением является крест, без распятия, который стоит на лобном месте, с копьем, с тростью. Ну, как напоминание о том, что вот это великая схима, это действительно это путь особый, путь непростой и, конечно, путь крайне тернистый. Потому что чем больше человек вот, дает Богу каких-то духовных обязательств, тем более лукавый он будет стараться вот этого человека с этого пути столкнуть. Но вместе с тем благодать Божия, она, конечно же, тоже действует в этих людях и, конечно, будет их укреплять, только если в том случае, если, конечно, человек подвязается. Надо сказать, что, опять же, когда мы с вами говорим про великую схиму, для нас, для русской церкви, пострижение в великую схиму – это какие-то единичные случаи, да, но мы сразу вспоминаем там оптинских старцев, ну, там, схиигумены Иерии, да. Там, ну, еще там нет нескольких схимников вот нашего времени. Кстати, многие старцы даже не были вот в наше время схимники, там, например, Тимарит Кирилл, Тимарит Наум. Да, вот кто-то был схимником, да, как схимник. Ну, и точнее является, слава Богу, вот батюшка Елей жив и здравствует, и много ему блага лета. А вот схиигумен Елей тоже вот духовный опыт. И вот был схиархиерандрит, умер месяц где-то тому назад, схиархиерандрит Власий. Да.
А он умер, да, уже?
Да, он умер вот месяц.
Это в Калуге, да, по-моему?
Да, в Орском монастыре. Ну, то есть, как бы, что действительно, у нас, ну, у нас схимников не так много. А вот в Греции там вот нету, по сути, малого монашеского образа, там сразу постригают схиму. А вот греческих монахов. То есть, получается, что силуанафонский, как мы называем, монах, он схимонах, по сути.
Но у них же подготовительный этап послушника, там больше времени проходит.
Ну да, да, но просто сам факт того, что у них-то там все монахи, сразу. По сути, схимы. Так что вот, ну у них несколько другая монашеская традиция, поэтому, да, монах, он, как правило, да, в большинстве случаев после пострига, он, кстати, да, вручается духовнику, то есть вот в конце пострига там он прям перепродается духовнику, и духовнику говорится то, что вот там, ты вот его получаешь, вот о нем будешь истязан на страшном суде, вот, относительно того, как ты его духовно вот окормлял. Ну и, конечно, вот монах, как правило, пребывает в монастыре. Лишь определенные обстоятельства позволительно учитывать при том, когда монаху при необходимо из монастыря отлучиться. Это, конечно, какие-то проблемы там, со здоровьем и так далее, лечение. Болезнь близких, может быть, которых тоже необходимо поддержать. Да, ну а так в большинстве случаев в монастыре. Но еще бывает, что, правда, монах может быть назначен на послушание вне обители, но это как бы, является продолжением его монастырского послушания. Например, монах-священник может служить на приходе. Ну, там, например, не хватает священника на каком-то приходе, и монастырь может кого-то направить. Либо подвое бывает, что в монастыре, но есть подвое.
Ну или в женский монастырь, раз, да, в конце?
Да, в женский монастырь тоже, как правило, монахи священники. Ну и хотя там женские, женатых священников направляют, но иногда и, правда, и монашеские священники. Оно уже таких, как правило, почтенных, возрастных и уже духовно опытных. Ну, это, то есть бывает, что как бы монах бывает административные должности. Вот епископ, это же тоже монах, но он, так как поставлен на высокую административную должность, которая, ну, просто не позволяет ему порой вот всецело вот, пребывать ежедневно в монастыре, да, предполагает разъезды по епархии, дела какие-то, которые парафиальным правлением совершают, то есть тоже, ну и то же самое монахини, тоже многие на хозяйственных подворьях, многие при приходах, при каких-то епархиальных домах, то есть, может быть, кто-то трудится в каких-то отделах синодальных при епархиальных, то есть это как исключение, да, вот такое делается. Такая практика есть. Ну, а так-то, конечно, в большинстве случаев, конечно, монахи, священники пребывают в обители. Потому что в обители, ну, как-то попроще, потому что когда ты не один подвязаешься, а тебе подобное еще и энное количество людей, которые вместе с тобой также несут вот эти иго вот этих обетов, иго благое, благословенное Богом, оно вместе с тем, конечно, связано с определенными искушениями. Вот когда ты вместе с ними преодолеваешь все это, то конечно, попроще.
А принцип выбора имени все-таки какой нужен?
Ну, вот я в свое время, когда учился в Московской академии, я знаю то, что вот владыка Евгений, но я учился при владыке Евгении, он долгое время был ректором академии, почти четверть века. И он сейчас митрополит Талицкий и Эстонии, всей Эстонии. И вот он, в частности, мне рассказывали его по декана, что он руководствовался юбилейными датами. То есть вот у нас, если открыть календарь церковный, патриархийный, то там в начале там всегда указаны какие-то юбилейные даты, которыми будет ознаменован вот, наступающий год. Ну и, например, там вот сейчас 2022 год. Открываю, что там я вижу? 600-летие обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Что потом там еще там... Ну, то есть какие-то целый ряд дат. Идет там обретение мощей или прославление того или иного святого. И просто-напросто владыка он выбирал вот из этих имен, те, которые ему показались для этого человека самым подходящим, и уже, да.
Именно то, что в этом году, да, произойдет.
Ну да, но это так делал владыка Евгений. Некто, вот, например, владыка Вениамин, он, как правило, он пытался сохранить первую букву имени, но, правда, не всегда. Это, кстати, революционная традиция. Вот, например, если постригался там какой-нибудь Иоанн, то, как правило, на букву И. Там он становился либо Иеронимом, либо Иоанниким, или Илием, или там каким-нибудь там еще... или Адором, ну и так далее. То есть, вот именно так. Но бывает, что еще учитывается род занятий, то послушание, которое человек несет. Если он врач,
Лука.
То он Лука, да. Там, если там, он какой-нибудь там на скотном дворе несет, он будет Власий. Да, потому что считается, что он святой Власий покровитель. Или Флор и Лав. Ну, то есть, если это там просворник, то либо Спиридон, либо Никодим, ну, и так далее. То есть, там, это широкое пространство для именно размышлений, избрания игуменом монастыря вот этого имени. Иногда бывает, что имя мирское остается, но тогда меняется небесный покровитель. Вот рассказы святейшего патриарха Алексей, вот преснопоминаемый, он второй. Он рассказывал, вот, ну, когда-то делился в одном из интервью своими воспоминаниями о монашеском постриге, и там такую интересную историю привел, то, что когда он уже готовился к постригу монашескому, а он, Алексей был тоже вот до монашеского пострига, и ему это как-то имя нравилось, его имя Алексей. И он как-то так подошел к тому, кто будет его постригать, и как-то дал знать, он сам воспоминал, пишет патриарх Алексий, что дал знать о том, что вот как бы, ну, мне нравится это имя, на что тот, кто постригает, он как-то даже несколько возмутился и сказал, мол, это не гоже, что сам постригает, не выбирает себе. Но при этом, наверное, снисходя, желание он сделал следующее. Он взял это, в Лавре был этот постриг в Троицком соборе. Вот он взял, написал на одной бумажке имя Алексей, а на другой бумажке имя Сергий. То есть хотя сейчас Сергий, что у нас мог бы быть как Сергий, второй уже. Эти две бумажки положили в раку преподобному Сергию, потом вот перед постригом вынули имя именно Алексей. Ну, видно, с Тишей хорошо молился, и так вот получилось, что имя Алексей. И, но тогда поменяли небесного покровителя. Был там Алексей, по-моему, человек Божий, а стал Алексей митрополит московский. Ну, вот так вот. И, так что такое бывает, но это очень редко, когда имя сохраняется. В большинстве случаев все же меняется. И в нашей современной традиции не всегда на первую букву имени прежнего. Это вот до революции так практически всегда, здесь не всегда. Вот, например, Амвросий Сёктинский был Александром, стал Амвросием, ну и так далее. Вот, ну, наверное, сегодня все.
Спасибо.
Да. А все это у вас немного, двух человек нету, да?
У нас семь всего.
О, ничего себе, я даже не знаю, то, что еще вот есть.
Один вообще редко.
Семь по списку, один.
Есть еще вот такой вот крупный мужчина такой вот, это
Он блин, на следующей неделе должен быть.
А, вы
у него командировка. Не, у него просто с командировкой.
Потом еще есть, вот там тоже приходит женщина в очках такая, да?
Полина, да.
Да, да, да.
Она сегодня
смогла. А еще кто еще два человека?
Еще у нас Алексей, еще один.
Но
Они на контроле. Не переживайте, они на контроле, да, все держат.
А ты еще кто бы, кстати,
Инна.
Инна еще.
А это кто
такой? Она.
С третьего курса к нам пришла.
Она должна быть сейчас на третьем курсе. Она год пропустила, пришла к нам.
Опять заново.
Ну, она заново на второй, не с первого начала, а с. Заново на второй год на втором курсе осталось, как так скажем.
Ну, ничего себе, даже оставляют на второй год. Какой строгий офицер, господи. Да, давайте помолимся. Благодарим тебя, Христе Божий, на твой. Это уже после трапезы. Уже у меня под вечер уже путается. Достойный есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Помощи Божией.
Спасибо большое.
Ну, кстати, я ведь...